Итак, привет всем слушателям. В эфире у нас программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. И я, ведущая Мария Хмелинина. Сегодня у нас очень серьезная и очень актуальная тема, тема инклюзии. А точнее, как нам воспринимать людей с инвалидностью, людей с ограниченными возможностями в нашей молодежной среде и как, может быть, принимать их. Обсудить эту тему я сегодня могу с нашим гостем, руководителем психолого-педагогического отдела Дворца молодежи, с Надеждой Анатольевной Штырц. Здравствуйте, Надежда Анатольевна.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я готова с вами поговорить и пообщаться.
Замечательно. Насколько я знаю, вы ведете проект «Лаборатория инклюзивных практик».
Совершенно верно. Лаборатория инклюзивных практик, проект родился у нас в 2015 году, когда в законе об образовании первые весточки пошли о том, что инклюзия вводится официально в образовательный процесс. А Дворец молодежи впереди науки всей. Мы реагируем достаточно быстро. И поэтому совершенно быстро среагировали. До этого было достаточно много проектов, которые включали детей, развивающихся в норме, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них были очень много, огромное количество досуговых мероприятий, образовательных мероприятий, развивающих мероприятий. Это вот одна сторона. А потом, когда уже официально, законодательно, в законе об образовании прозвучало, что школы наши должны процесс инклюзии внедрять, и наши педагоги должны, обычные педагоги, которые работают с детьми, развивающимися в норме, должны научиться принимать вот особого ребенка, научиться подружить детей, овладеть какой-то технологией, которая позволит вот и ребенку особому чувствовать себя комфортно и, соответственно, детям, классу детей принять этого ребенка.
Давайте поясним для слушателей, что вообще включает в себя инклюзия и что сам термин значит.
Если говорить на бытовом языке, чтобы понятно было всем, процесс инклюзии включает группы людей разного уровня развития, где каждому человеку будет комфортно жить, существовать, развиваться, получать образование, получать досуг, когда в одной среде вместе встречаются, живут, играют, развиваются дети, развивающиеся в норме, и дети с особой.
Это очень интересно. Вот расскажите, люди с какой инвалидностью, с какими видами, так скажем, инвалидности вот рассчитаны на то, что они будут воспитываться инклюзивно? Вот.
Здесь, наверное, может быть, я не буду углубляться в эту тему слишком глубоко. Конечно, у нас есть и незрячие люди, и дети с нарушениями слуха, и дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. То есть нарушений достаточно много. Видов у нас 8, вы знаете. Но в школу, в общеобразовательную школу может попасть сегодня, опыт уже показывает, практически любой ребенок. И любой ребенок и на колясочке, и есть условия, нет условия. Наши школы сегодня стремятся создать эту доступную среду, и Дворец молодежи делает очень много для того, чтобы в наши стены вошел ребенок в любом состоянии. Если у него есть желание прийти к нам, наши двери всегда открыты для него. Вот.
Это очень радует, что сегодня уделяется внимание именно такому вопросу. Вот скажите еще, какая у вас специфика работы вашего проекта, то есть на что он ориентирован, какая его цель?
Хорошо, если мы говорим о проекте лаборатории инклюзивных практик, который родился в стенах психолого-педагогического отдела Дворца молодежи, вы понимаете, это немножечко все равно специфика. Это проект, он включают в себя исследовательские формы, образовательные формы. Преимущественно он рассчитан на педагогов дополнительного и общего образования, то есть на специалистов образовательной среды, которые получат площадку для обмена опытом, потому что в рамках этого проекта проводятся методические объединения областного уровня и регионального уровня. У нас огромное количество приезжает людей уже из соседних регионов. Кроме того, что наша Тюменская соседняя область и Челябинская область. У нас сегодня Ханты-Мансийск приезжает к нам, у нас приезжает Пермский край и сельская местность возле Перми. Вот такое огромное количество людей приезжают к нам получить образование. научиться обменяться опытом, технологиями, которые сегодня реально могут работать в обычной среде общеобразовательной школы, где мастер-классы у нас, семинары, практические занятия. Мы готовим огромные материалы для того, чтобы педагог, который проучился, мог увести с собой в копилочку какие-то технологии, арт-технологии. Мы говорим о психолого-медико-педагогической комиссии, как грамотно ее вести. Мы приглашаем специалистов сегодня, ведущих специалистов из высшей школы. То есть ресурс у нас неплохой, образовательный, который мы можем предложить сегодня нашим слушателям. Проект лаборатории инклюзивных практик также включает такую форму, как исследование. Прежде чем его начать, естественно, мы провели огромное исследование, которое изучало потребности наших слушателей, наших людей, которые к нам приедут. Мы с ними разговаривали, мы проводили конкурсы, мы проводили вот эти же методические объединения, перерабатывали огромное количество информации, чтобы понять, что конкретно, чем конкретно мы можем сегодня вооружить педагога, который к нам приедет. Ситуация в 2015 году действительно была такая тревожная, когда педагог, рядовой педагог, в класс получал ребеночка с ограниченными возможностями здоровья, и была, естественно, паника. Педагог не знал, что делать. А, естественно, психологи, мы разрабатываем свои программы, мы разрабатываем тренинги, как помочь раскрепоститься самому педагогу, как расставлять правильно акценты, как коллектив детей настроить позитивно на этого ребенка и как самому ребенку дать адаптироваться. Здесь ведь видите еще в чем суть? Суть в том, что проблема какая. Иногда сами родители детей, развивающихся в норме, могут выступать против того, чтобы их ребенок находился в классе с ребенком, вот особым ребенком. Почему такое происходит, не странно, в нашем цивилизованном обществе? Конечно, хочется задать вопрос очень часто таким родителям. Но это право выбора. Конечно, право выбора, оно есть. Но почему вообще ставится этот вопрос? Это странно. Но тем не менее, школа должна на это реагировать. Есть у нас образовательные учреждения, и платные сегодня, и разные. Вот дети попадают к нам, и мы даем возможность педагогам вооружиться такой технологией, которая смягчит вот требования родителя, настроит детей класса грамотно принять человека, который не похож на тебя. Вы знаете, вот эта инклюзивная среда, она вообще-то полезна одинаково для обеих сторон. И для детей, развивающихся в норме, и для особых детей. Здесь идет адаптация, здесь идет адаптация. Идет понимание, идет пристройка, психологическая пристройка к людям, которые немножко не такой, как ты. Да? То есть это вот эта обогащающая среда, я бы даже сказала, она очень полезна в принципе для личности. Потому что немножко черствеют наши сердца, немножко мы становимся другими, мы бежим, мы спешим вечно куда-то, и нам некогда остановиться и просто протянуть руку тому, кто немножко отстает от тебя. Угу. То есть иногда стоит задуматься над тем, кто рядом с тобой, оглянуться.
Надежда Анатольевна, можно ли сегодня сказать, что вот в нынешней среде дети относятся друг к другу как-то более жестко, тем более если ребеночек имеет какую-то инвалидность, чем, допустим, там в ранние года?
Я даже не могу, вы знаете, Мария, про это сказать. Почему? Объясню. Раньше мы вообще не видели практически людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы знали, что вот где-то там в соседнем подъезде живет девочка, но мы встречали ее раз в полгода, когда папа мог вынести ее на скамеечку посидеть. А сегодня двери учреждений, таких как Дворец молодежи, он открывает. У нас настоящие большие инклюзивные площадки, куда приходят группами дети с ограниченными возможностями здоровья. И теперь современные дети, наоборот, я не скажу, что они черствые или какие-то, не скажу. Я, наоборот, хочу надеяться, что сегодняшний человек, он, несмотря на то, что это в какой-то степени ближе как техночеловек, да, человек цифрового поколения, это все-таки человек с душой и сердцем, и у него больше опыта взаимодействия с такими детьми, потому что вот эти площадки открыты для всех. всех. И школы приглашаются, приглашается огромная аудитория, приглашается огромное количество интересных людей, которые заинтересовывают, которые дают пример, как общаться с этими детьми, с их родителями, с целой группой. Поэтому я думаю, что современные дети, они не жестче. Среда, подростковая среда, в принципе, она всегда немножко жестковата. Там выдавливается более слабый, выдавливается неприятный, злой, агрессивный. Иногда агрессия побеждает, злоба иногда побеждает. Но эта среда, она всегда, подростковая среда, во все времена требовала от человека определенного ресурса для того, чтобы человек обозначался, занимал свое место в обществе. Вот. А по отношению вот к особым людям, сегодняшнее поколение, вот эти дети, мне кажется, они даже более терпимы, у них больше опыта, они хотят общаться и хотят научиться этому. Поэтому мы с вами об этом говорим. Поэтому вы красивый, интересный, молодой человек, интересуетесь этой проблемой, и вам это интересно. Это тоже показатель того, что это в обществе вот идет красной нитью, и мы думаем об этом, движемся вперед.
Почему вот именно меня заинтересовала очень эта тема? Я вспоминаю свои старшие классы, у меня тоже был одноклассник, который имел инвалидность, и вот постоянно были какие-то конфликты с ним, на абсолютно бывало беспочвенные какие-то вещи происходили, и тогда учителя нам говорили, не обращайте на него внимания, ну, будто бы его и нет, вот не нужно вообще. Вот с вашей точки зрения, правильно ли вот так настраивать подростков, чтобы мы не обращали внимания, или как вот нужно в этой ситуации поступать?
Ну, педагог говорила, не обращайте внимания, потому что у нее вызывал вот этот человек свои, интересно, вот какие-то эмоции. Он эстетически выглядел как-то по-другому, чем мы с вами, он был на колясочке.
Нет, он выглядел абсолютно так же, он единственное вел себя достаточно агрессивно, и вот такое чувство, что постоянно человеку не хватало внимания, и он его постоянно привлекал, и отнюдь не лучшими способами.
Вот. Ну, вы знаете, конечно, педагог, я не могу сказать, что она была кардинально неправильно себя вела, она защищала весь класс, защищала людей, детей, но я не знаю, сделала ли она что-то или нет, чтобы вот снизить агрессию, помочь вот этому отдельному человеку адаптироваться в этом классе. Ведь он тоже пришел для себя в незнакомую среду, ему тоже нужно время для адаптации. И его тоже никто не учил тому, как нужно общаться с другими детьми. Может быть, у него тоже опыт-то минимальный в этом. Вот, поэтому я ничего не могу сказать про верность действий вот этого педагога конкретного. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы вот все педагоги, они находили пути более конструктивного, но все-таки общения. Понимаете, убежать и спрятаться – это крайняя уже стратегия. Крайняя стратегия, когда что-то угрожает нашей жизни, когда мы защищаем свое там тело, да, свое тело, свою душу. А класс, общий класс, в классе всегда, в любой социальной группе нужно научиться взаимодействовать. Нам не нужно обязательно любить друг друга, нам не нужно обязательно принять душой и сердцем друг друга и быть, как расположиться каким-то особенным образом. Нам достаточно уважительно друг к другу относиться, чтобы сделать общее дело. Если мы в одном классе, да, мы должны научиться взаимодействовать для того, чтобы решать определенные задачи, которые нам диктуют сегодня наше образование, наши там педагоги предлагают решение каких задач. Вот нам этого достаточно, а уже потом, будем мы друг другу интересны или нет, как сложится, тут ли у нас альянсы, дружественные альянсы, альянсы влюбленности, это уже второй вопрос. Но педагогу сегодня и сейчас желательно учить детей принимать друг друга, принимать друг друга с нашими недостатками, с недостатками, которые есть у любого человека. И человек развивающийся в норме ребенок, он может вызывать гораздо больше неприятных ощущений, неприятных эмоций, нежели ребенок, у которого вот что-то не в порядке. Этот человек может вызывать гораздо больше приятных эмоций, чем нормальный человек, парень, который сидит, или девчонка, и плюется, и жует, и выглядит как-то нелицеприятно и не умеет, мягко говоря, себя вести.
Кто в первую очередь должен доносить до молодых людей вот эту важность принятия друг друга такими, какие мы есть? Родители или учителя?
Конечно, было бы неплохо, если в семье с самого детства вот формировалась особая культура принятия одного человека другим человеком. Вот это, говорим, дается с молоком матери. Особое уважение к другой живой структуре, какая бы она ни была. Вот, было бы неплохо, но мы знаем, что семьи бывают разные, в семьях складываются разная ситуация, что-то получается, что-то не получается, и поэтому большинство семей упускают вот этот важный фрагмент, когда формируется личность и когда ребенка нужно научить правильно реагировать на посторонних людей, правильно реагировать на людей, которые не такие, как ты, правильно оказывать помощь или правильно уходить от общения, если ты не желаешь общаться. То есть очень-очень много нюансов. Если семья упускает эту возможность, конечно, эта функция остается на педагоге. А кто еще? Это первый человек, который своей личностью заинтересовывает ребенка, своей личностью ведет в какой-то интересный мир, необычный мир. И поэтому, конечно, да, его задача грамотно расставить приоритет, расставить грамотно акценты на то, на что можно обратить внимание, раскрыть ресурс вот этого отдельного человечка, которого сегодня не видит, предположим, окружение. А ты педагог. Ты владеешь технологиями, ты можешь заинтересовать детей, ты можешь первый рассказать об внутреннем, может быть, интересном мире этого ребенка, о котором ты уже узнал. Ну и можно вообще совершенно мягко ввести этого ребенка в среду. Но для этого, естественно, нужен, мне кажется, для каждого педагога особый такт, естественно, профессионализм, абсолютный профессионализм и опыт работы. Без опыта никуда не денешься. Но вы знаете, я видела очень много молодых педагогов, которые очень легко справляются с этой задачей. Как раз молодые, без опыта педагоги очень быстро способны вот создать условия в этой инклюзивной среде, где дети забывают, что они разные. Дети спокойно вместе существуют, они обмениваются мнениями, они разговаривают иногда на непонятном языке. Ты не понимаешь даже, как они так быстро, как у них это получилось. А это всего лишь ведущий, у которого в руках микрофон. Это может быть педагог-организатор из Творца молодежи. Это может быть просто молодой педагог, ведущий. У нас очень много таких звездочек, которые вот прямо с первой же минуты способны вот вызвать детей на откровение, на интересный разговор, на раскрепощенность, на игру.
Угу. Спасибо за такой ответ. Скажите, вот люди, которые имеют инвалидность, они наверняка же сами понимают, что они отличаются. Угу. Насколько важно говорить им, что они настолько же важны, что они такие же там хорошие, интересные? Насколько важно вот именно давать им какие-то комплименты и поддержку?
Наверное, это важно, как для любого другого человека. Но вы знаете, нужно понимать, что с тобой рядом находится человек, да, он уже имеет особую психологическую травму. И здесь я бы разделила, вы знаете, две группы. Есть группа людей с приобретенным дефектом, который, например, до 12-10 лет или до 6 лет, ребеночек нормальный, потом попал в аварию, остался без ручки или без ножки, или получил травму и теперь не может говорить, так потерял, там, утратил какую-то часть, можно сказать. Вот, вот эта категория людей, она более уязвима, она более тяжело психологически переживает свое состояние. Почему? Потому что они знают себя другим, они знают себя рожденным абсолютно здоровым, и уже знают, у них уже есть опыт общения в среде здоровых людей. А человек, который с рождения родился каким-то отклонением, он себя другим не знает. И он вот взрослеет в той среде, которая его принимает. Если это озлобленная и неправильная среда, то его психологическое состояние травмировано. Сначала семья переживает вот все вот эти этапы принятия этого ребеночка. Ну, представьте, нормальная студенческая семья, которая, где любовь, где радость. Рождается ребеночек, и вдруг этот ребеночек не такой. Но два молодых человека, естественно, они начинают проживать несвойственный для них очень сложный опыт, который даже для умудренного опытом человека не может пройти безболезненно. Вот. И поэтому мы говорим, что да, ребенку и тому, и другому, и ребенку с приобретенным дефектом, и ребенку выросшим, и то, те, и другие, они имеют сегодня, они травмированы. И вот эта психологическая травма, с этим нужно считаться. Нужно считаться, но это не значит, что нужно с ними сюсюкаться, их нужно жалеть. Любой человеческий организм, любое человеческое сердце требует не больше, чем мы можем дать любому другому человеку. Это уважение, любовь, это взаимопонимание, это желание спокойно поболтать, пообщаться, поделиться своими впечатлениями. Вот это нужно любому нормальному человеку, а люди с ограниченными возможностями здоровья, это такие же, как мы с вами, Мария, нормальные люди, просто имеющие, пережившие в какой-то период своей жизни или при рождении вот такую тяжелую психологическую травму. Поэтому, конечно, им нужна поддержка, им нужна нормальная человеческая поддержка, но все время выказывать свою там чрезвычайную жалость, говорить все время, что вот вам тяжело, вот вам лучше не нужно. Нужно выдерживать общение, которое располагает, которое не отталкивает, а располагает. А располагает – это обычное общение, когда мы, наш здравый смысл дает нам возможность разговаривать с человеком, задавать вопросы, и если не понимать, лишний раз переспросить, что ты сказал. Может быть, это воспользоваться небольшой шуткой для того, чтобы человек понял тебя. Ну, вот обычное человеческое общение приветствуется и не приветствуются любые формы искусственного взаимодействия. Человек любой, на коляске, без коляски, он чувствует сразу, что с ним общаются искусственно. Вот, поэтому мы учим наших детей быть самим собой, и наших педагогов мы учим быть самим собой. Ребенок, хоть на коляске, хоть здоровый ребенок, должен чувствовать в педагоге рядом с собой живую инстанцию, живого человека, у которого, как у любого другого, может болеть голова, и он может сказать: «Вы меня простите, я вот сейчас…» А как иначе воспитывать в наших детях уважение, терпимость, взаимопонимание? У нас ведь клише педагога всегда было, какой вообще образ педагога, он может все, он герой, он никогда не болеет, он всегда, значит, в хорошем настроении, но вот этот образ, он же неправильный. Педагог, да, он человек с огромным оптимизмом, но он живой, он может болеть, у него может не быть настроения, и также вот если понимать, что рядом с нами обычные люди, даже если они с ограниченными возможностями здоровья, можно вполне прекрасно существовать и обогащаться в личностном плане.
Да, но вот мы с вами уже обозначили, что есть инклюзия, что это процесс вовлечения людей с инвалидностью вот в ту же среду здоровых людей, и вот это вот общение их взаимное, радостное, которое их развивает. А какую роль тогда играют специализированные учреждения вот по работе с людьми с ограниченными возможностями?
Специализированные учреждения, они тоже нужны. Вот раньше было огромное количество вот этих коррекционных школ. То есть они являются вот той может быть, я бы сказала, стартовая площадка, которые вот этот первичный опыт вхождения в социум, первичный опыт ознакомления с какой-то дидактикой, может быть, специальной, вот, например, как слепые люди, да, научаются читать, вот он необходим, где будут точно такие же люди, как ты. Это помогает снять определенные комплексы, как у любого человека. Если люди, у которых случается какое-то несчастье, они объединяются в тренинг, и каждый рассказывает о своем несчастье. То же самое здесь специальная разработанная среда, которая позволяет людям с определенным ограничением развиваться, смотреть, видеть, читать, ощущать. И вот этот первичный опыт, вот из этой первичной среды к нам приходят дети. Они, с ними уже наставники, с ними уже люди, с которыми они в зоне комфорта общаются. А наших детей мы просто учим грамотно входить в взаимодействие и выходить из взаимодействия. Слепой ребеночек, слабовидящий ребеночек требует одного общения, да, когда к нему можно там прикоснуться, тронуться по плечу, назвать себя. Это важные фрагменты, да, то есть нюансы общения с разными категориями детей, да. Когда мы подходим к человеку слабовидящему, главное, нам ведь нужно представиться. Раз человек не может нас увидеть, как мы выглядим, мы говорим: «Здравствуйте, это я, со мной Мария, со мной, например, Алена. Как ваши дела?» Там все мы можем, то есть вот совсем небольшие нюансы, о которых нужно знать и которыми нужно вооружить детей. Вот. А если человек не слышит, наверное, он реагирует на вашу мимику, он смотрит на ваши губы, как они двигаются, поэтому не все умеют читать с губ, нужно это понимать, но нужно последить за своей речью, нужно сделать паузу, нужно неторопливо разговаривать с этим ребенком для того, чтобы у него было время считать то, что вы говорите. Можно несколько раз повторить. Этому мы учим детей. Если ты хочешь повзаимодействовать с ребенком, который не слышит тебя, но понять, как он чувствует его мир, попробуй договориться. Это всегда интересно. Попробуй договориться. Вот, ну, опуститься, может, раз он тебя видит, можно опуститься на уровень его, чтобы глаза находились на одном уровне. Можно присесть рядышком. Потому что, когда смотришь глаза в глаза, общение, оно более проницательно, тогда легче услышать, легче увидеть, легче заглянуть через глаза внутрь человека. Ну и, конечно, это уже дает, как сказать, эффективность взаимодействию, добавляет эффективность взаимодействию. Это да, элементарно. Да. Вот если наши дети знают вот это, и вот на этом уровне они уже, вот даже вот этих знаний, небольших, маленьких, которые мы обозначили сегодня с вами, их уже достаточно для того, чтобы нормально, в норме взаимодействовать с детьми. Здоровым детям тоже нужно время и опыт, чтобы привыкнуть к нему, что он не такой, как ты. И если с ребенком мы работаем и говорим, что ты тоже дай время, ты не спеши, ты не нужно требовать больше, чем может дать человек. Ты дай возможность, ты подожди. Ты, как листочек потихоньку раскрывается, так и ты будешь потихоньку, вы будете друг перед другом открываться, как книгу мы читаем по страничке.
Вот. Спасибо. И мой завершающий вопрос. Надежда Анатольевна, какое вы видите будущее для инклюзивного образования в России?
Я думаю, что у инклюзивного образования в России довольно большая и понятная сегодня дорога, потому что большинство образовательных учреждений постоянно совершенствуются. Среда, доступная среда, она сегодня действительно дает условия, в которых ребенок может спокойно войти в любую социальную группу, получить любое образование. и войти в любой интересный проект, показать себя, не сидеть дома закрытый, как раньше у нас, далеко-далеко в поселочке, где-то сидит девочка на колясочке, и мы знаем, что она никогда не выберется оттуда, потому что у ее родителей нет транспорта, потому что ее сельская местность, никаких мероприятий там не проходило. А сегодня эта девочка из этой сельской местности может выехать к нам, может участвовать в огромном мероприятии. Я считаю, что сегодня для процессов инклюзии созданы условия и в образовательных учреждениях нашего города, и Свердловской области, и дворец молодежи здесь не уступает. Вот у нас сейчас, например, 20 октября закончится, будет финал серьезного интересного мероприятия молодежной журналистики «Тайм-код», где
да,
принимают участие дети разного уровня развития. Дети получают условия повзаимодействовать со взрослыми, умными людьми, с интересными, известными личностями. Они участвуют в мастер-классах, они участвуют в личных интенсивах разного характера. То есть им дается возможность, независимо от какого он развития, этот ребенок, дается возможность показать себя, представить себя миру. И вот 20 октября будет финал. То есть вот таких у нас во Дворце молодежи проектов очень много. У нас и адаптированные образовательные программы на базе физкультурно-спортивного структурного подразделения. Есть огромное, не только психологи работают с инклюзией, почти все и экологи у нас, и политехники. То есть все структурные подразделения Дворца молодежи сегодня открыли двери для инклюзивной среды, впустили ее, и мы живем одним целым.
Что ж, это очень радует, что у нас сегодня есть такие возможности для людей с ограниченными способностями. То есть они уже, получается, не ограничены, они уже могут также взаимодействовать со всеми остальными, и это очень радует.
И нас нисколько это не пугает.
Да.
Нисколько это не пугает. Мы рады и всегда ждем людей разных, интересных, готовых к общению, готовых к развитию вместе с нами, к образованию вместе с нами.
Что ж, спасибо, Надежда Анатольевна, за такую беседу. Я напомню, что в гостях у нас была руководитель психолого-педагогического отдела Дворца молодежи Надежда Анатольевна Штырц. И это была программа «Время молодых». До скорого.
Большое спасибо. До скорого, уважаемые радиослушатели.